родился Иисус Христос. В Ватикане в соборе Святого Петра тысячи верующих собрались на рождественскую литургию, которую возглавлял Папа Римский Бенедикт XVI. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Благодарю Семена Шацкого. Два слова о погоде. Сейчас в российской столице давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха минус 6 градусов, ветер восточный до метра в секунду, влажность 86%. Днем осадков не ожидается. В новостях вы слышали о том, что... Если «Нафтогаз Украины» до 1 января не заплатит «Газпрому» за газ, поставленный в ноябре-декабре, российская сторона прекратит поставки топлива на Украину. А президент Украины Виктор Ющенко вчера в ходе встречи с послами стран Большой Семерки и представителями Еврокомиссии гарантировал бесперебойный транзит российского газа в Европу через территорию Украины. При этом Ющенко в очередной раз заявил об урегулировании 2-миллиардного газового долга перед Россией, но в Москве, как вы знаете, это отрицают. Но более подробно корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
По словам Виктора Ющенко, «Нафтогаз Украины» и компания-посредник «Росукрэнерго» договорились о реструктуризации части долга за российский газ, находящийся в украинских хранилищах. Впрочем, в «Газпроме» заявляют, что проблема украинского долга до сих пор полностью не решена, и велика вероятность, что с 1 января подача газа на Украину будет прекращена. Председатель правления «Нафтогаза» Олег Дубина второй день проводит в Москве переговоры со своими российскими коллегами. Многие политики в Киеве сомневаются, что ему удастся в ближайшее время урегулировать газовый конфликт. Слово бывшему министру экономики и экс-спикеру Верховной Рады, лидеру объединения «Фронт перемен» Арсению Яценюку.
Есть украинская национальная примета. Это когда Новый год все празднуют под елкой, Украина его, как правило, празднует под «Газпромом». Причина очень проста и понятна. С одной стороны, наши российские коллеги не готовы идти в длительносрочные отношения в силу разных причин. Я бы не хотел на них останавливаться, но абсолютно всем понятно, какие они. С другой стороны, у нас нет этого длинного контракта с конкретными объемами поставок, с четкими условиями ценообразования. Я подчеркиваю условиями, а не формулой, потому что на формуле можно попасться, и многие страны на этом попадались. Конечно, необходимо дальнейшее продолжение нашего сотрудничества в вопросах транзита. И четвертый элемент, который всегда оставался в тени, но который необходимо решать, это совместные проекты по инвестированию. Сегодня ситуация на мировых рынках кардинально изменилась. И говорить об инвестировании, ну, наверное, не совсем оправдано в силу того, что нефть падением с $150 до фактически $40 четко определила, что мир начал закрывать инвестиционные проекты в энергетических отраслях, начиная от Соединенных Штатов и заканчивая в том числе Российской Федерации.
Российский премьер-министр Владимир Путин недавно заявил, что эпоха дешевых энергоносителей заканчивается. Сейчас Украина платит за импортный газ почти $180 за 1000 кубометров. Какой может быть цена для Украины в будущем году?
Касательно эры дешевых энергоносителей, я себе разрешу не согласиться. Я не вижу сегодня оснований для роста цен на газ. Ведь газ четко привязан ко всем другим энергоносителям. Отрывать цену на газ, невзирая на мировые тенденции по нефти, ну, не совсем оправдано. Понимаю, что Россия, которая задекларировала еще в 2005 году тенденцию увеличения цен на энергоресурсы для своих ближайших соседей, абсолютно понятен тот подход, который был предопределен. Темпы роста существенно упадут в силу падения цен на нефть. Поэтому максимальная цифра, которая может иметь место как переговорный формат, это $250, это потолок.
Говорил лидер объединения «Фронт перемен» Арсений Яценюк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вновь переключаемся на подведение итогов работы Дмитрия Медведева на посту российского президента. Слушатели присылают свои мнения. Борис из Миасса считает, что Медведев после Путина успешно вешает лапшу на уши. Еще одно сообщение от Константина. Нельзя ожидать от высокопоставленных, как от Всевышнего. К сожалению, нет никакой разницы между Медведевым и Путиным, считает слушательница Татьяна. Все тоже антинародное руководство. Единственное, за что я благодарна, пишет Татьяна, так я не слышу мочить в сортире. Вернемся к главной теме сегодняшнего обсуждения чуть погодя, но пока я приветствую в студии Валерию Шабаеву вновь. Мы уже достаточно поговорили сегодня об экономических публикациях в свежих российских газетах. А сейчас я вижу перед коллегой независимую с передовицей под заголовком «Суициды и ОМОН как симптомы кризиса и способы борьбы с ним».
И речь сейчас пойдет действительно о кризисе, но уже не с экономической, а вот с социальной, а, возможно, и с политической точки зрения. Тема сегодня волнует многих пишущих коллег. Независимая, как вы правильно отметили, пишет: экономический кризис обрастает все новыми трагическими сюжетами. В стране появилась новая разновидность суицидов, связанная с депрессией по поводу невыплаченных долгов и потери надежды на трудоустройство в связи с растущей безработицей. Специалисты предрекают резкое изменение в неблагоприятную сторону соответствующей статистике по итогам 2008 и начала 2009 года. Институт имени Сербского, как стало известно, независимый, сразу после праздника разошлет в регионы письма с рекомендациями по борьбе с негативной тенденцией. Безработица рождает не только суициды. Как рассказали изданию, подразделения внутренних войск наиболее неблагополучных районов получают подкрепление из центра. Власти опасаются роста преступности и готовы использовать их в целях поддержания порядка на местах. Ну и вот «Коммерсант», а также многочисленные другие издания сообщают, что руководство МВД вчера впервые открыто признало, что кризис в экономике может привести к дестабилизации обстановки в стране. Первый заместитель министра внутренних дел Михаил Суходольский сообщил, что в ближайшее время вероятны протестные акции, а также рост преступлений, совершенных как находящимися в России мигрантами, так и направленных против них. Прогноз замминистра вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые депутаты, например, усматривают в нем желание милицейского ведомства заранее снять с себя часть ответственности за неблагоприятное развитие событий. А оппозиция видит в этом предупреждение, что акции протеста, неизбежные во время кризиса, будут подавляться, пишет газета «Коммерсант». Газета отмечает, что уже сейчас статистика свидетельствует о росте преступности среди гастарбайтеров. По сравнению с прошлым годом она выросла на 8%. Причем в целом по стране уровень преступности снижается. Вот об этом тоже вчера говорил Михаил Суходольский. С ним, как пишет газета, согласны эксперты, которые считают, что в начале следующего года ситуация усугубится. Если сейчас в Москве и Подмосковье официально зарегистрировано около 2 миллионов мигрантов, а по всей стране почти 8 миллионов, то в наступающем году их число может вырасти еще на несколько миллионов человек. А с учетом нелегалов эту цифру можно будет смело умножать на 2, отмечает издание газета. Время новостей тоже обратилось к экспертам, к специалистам и попросило их прокомментировать такое положение из вот этого выступления Михаила Суходольского. Ситуация, сказал он, может усугубляться ростом протестных настроений, вызванных недовольством работоспособного населения страны в связи с невыплатами заработной платы или грозящим увольнением, а также непопулярными мерами, реализуемыми в рамках антикризисных программ. Так вот, в отличие от высокопоставленного милицейского начальника, российские социологи, проводящие регулярные замеры общественного настроения, не склонны к столь пессимистическим прогнозам, пишет «Время новостей». По их мнению, подавляющее большинство россиян все же не готово вслед за автовладельцами и обманутыми соинвесторами включиться в уличную политику, даже в случае усугубления кризиса. Ну и вот теперь несколько слов о том, что, собственно, и породило вот эти вот протестные акции, которые уже прошли. Так вот, речь идет о пошлинах на ввозные иномарки. И вчера, как пишет газета «Новое известие», правительство Японии обратилось к российским властям с просьбой отменить решение о повышении с января пошлин на ввозимые в Россию иномарки. Между тем, депутаты уже готовят новый удар по автомобилистам. В Госдуму внесен законопроект, который владельцы подержанной иномарки заставят предъявлять на границе сертификат соответствия его машины российским техническим требованиям безопасности.
Валерия Шабаева посредством сегодняшних российских газет, публикации из них, сориентировала слушателей на важнейшие, животрепещущие некоторые насущная тема. Но мы не прощаемся. До встречи через полчаса. Сейчас в Москве 9:15. Заголовки новостей часа таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Евпатории при разборе завалов взорвавшегося жилого дома найдены тела двух погибших. Живыми спасатели извлекли 16 человек. Наиболее вероятная версия – взрыв бытового газа. Российский правозащитник Сергей Ковалев отказался сотрудничать с общественной палатой. Решение суда об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки, вызвало протесты правозащитников в Чечне. В Москве задержаны двое подозреваемых в нападении на музыкантов камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Дениса Шульгина и Георгия Цая. Обнаружены похищенная дорогая скрипка и вещи. Христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 13 часов 7 минут в нашем эфире слушайте программу «Час прессы». Сегодня обсуждаем книгу Дмитрия Быкова под названием «А был ли Горький?». В студии сам автор Дмитрий Быков и рецензент-писатель Иван Толстой. Ведущая Елена Рыковцева. Час прессы, 13 часов 7 минут, время московское. Тем временем в нашем эфире спортивные известия. Их не так много. Сезоны подходят к концу. Вот континентальная хоккейная лига. Вчера было сыграно несколько матчей, в трех из них был зафиксирован одинаковый результат 3-2, и во всех случаях победитель был выявлен в серии послематчевых буллитов. Сибирь выиграла в Новокузнецке у местного «Металлурга», «Лада» взяла верх в Ярославле над «Локомотивом», а «Нефтехимик» также на площадке соперника в Москве выиграл у «ЦСКА». Московские «Динамовцы», ведя после двух первых периодов у хоккеистов «Бориса» дома со счетом 5-1. Тем не менее, последний период проиграли 2-5 и едва удержали победный счет 7-6 в итоге в пользу «Динамо». Хоккейный клуб МВД нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» 4-2. С таким же счетом Салават Юлаев выиграл в Нижнем Новгороде у местного «Торпеда». Питерский «СКА» дома одолел «Трактор» со счетом 4-1. «Атлант» выиграл у «Северстали» 3-0. Рижские «Динамовцы» одержали победу над гостями из «Авангарда» со счетом 2-0. Два футбольных сообщения. Сменился главный тренер в пермском «Амкаре». Возглавил этот клуб болгарский специалист Димитр Димитров. Он подписал контракт на 2 года. 49-летний Димитров в 98-99 годах был главный тренер сборной Болгарии, напоминает официальный сайт пермского «Амкара». Несмотря на успешное выступление этого клуба в минувшем чемпионате России, тем не менее руководство сочло нужным произвести смену главного тренера. И по-прежнему неясно, каким видом деятельности будет заниматься бывший теперь уже главный тренер ЦСКА Валерий Газаев. Поступает очень много противоречивых сообщений, а сам Валерий Георгиевич говорит о том, что до следующего лета он планирует отдыхать, хотя и учит иностранные языки, с намеком, судя по всему. Липецкий «Металлург» в будущем сезоне не будет выступать в первом российском дивизионе. Совет учредителей этого клуба отказался от участия из-за, сами понимаете, чего. Таким образом, в следующем году «Металлург», как, впрочем, и в минувшем сезоне, будет выступать в зоне центра, ну а его место займет один из клубов, занявших в минувшем сезоне вторые места в различных зонах. Ну, судя по всему, это будет клуб, который добился наилучших показателей, хотя предсказать довольно трудно, и, возможно, пример «Металлурга» Липецкого будет далеко не последним. Поживем, увидим. 8 часов 21 минута московское время. Переходим к экономической информации. В этом выпуске Сергей Синицкий расскажет в частности о том, что Россия и Сербия подписали пакет соглашений о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении поправки в действующий закон о Центральном банке, дающие ему право назначать уполномоченных представителей в коммерческие банки, получившие финансовую помощь государства, в частности, кредитов государственного внешэкономбанка. Другая поправка предусматривает увеличение с 6 до 12 месяцев предельного срока, на который Центральный банк может предоставлять коммерческим банкам беззалоговые кредиты. Россия и Сербия подписали пакет соглашений о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Они, в частности, включают протокол о намерениях по строительству на территории Сербии участка газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Кроме того, подписан договор о покупке российской государственной компании «Газпромнефть» контрольного пакета акций 51% государственной нефтяной компании Сербии. Общий объем сделки, включая будущие российские инвестиции в модернизацию сербской компании, составит 950 миллионов евро. Урожай зерна в России в 2008 году превысил 108 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это, по его словам, второй результат за всю историю российского земледелия. Для сравнения, в прошлом году урожай зерновых в России составил менее 82 миллионов тонн. Продажи во всем мире портативных персональных компьютеров в третьем квартале 2008 года впервые в истории этой индустрии превысили объемы продаж компьютеров настольных. По данным американской исследовательской компании iSupply, с июля по сентябрь общий объем продаж во всем мире ноутбуков увеличился почти на 40% и составил 38 миллионов 600 тысяч штук. Продажи настольных компьютеров, наоборот, сократились на 1,3% и составили 38,5 миллионов. Крупнейшим в мире производителем компьютеров остается американская компания Hewlett-Packard с долей мирового рынка почти 19%. На втором месте американская компания Dell 12%. На третьем – тайваньская Acer, рыночная доля которой превысила 10%.
Официальный курс валют на сегодня 28 рублей 61 копейка за американский доллар и 39 рублей 96 копеек за евро. Вновь подорожали валюты по отношению к рублю на несколько пунктов сегодня. В завершении этого отрезка программы «Время свободы» несколько слов о минувшем году для Соединенных Штатов Америки. Американцы называют этот год годом потрясений, годом крайностей. Что-то в нем доходило до рекордных высот, ну а что-то до рекордных падений. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яну Рунову.
2008 год войдет в историю природными катастрофами. В результате землетрясения в Китае погибло 50 тысяч человек, а циклон в Мьянме унес 75 тысяч человеческих жизней. Люди продолжали убивать друг друга в Ираке, в Афганистане. Мир был потрясен терактом исламистов в Мумбаи, Индия. В историю войдет и тяжелейший финансово-экономический кризис, поразивший сначала Соединенные Штаты, а затем и весь мир. По словам президента Буша, Уолл-стрит долго и весело пил, а теперь пришло болезненное похмелье. В течение года люди теряли дома, состояние, сбережения, работу, веру в завтрашний день. Было выделено 700 миллиардов долларов на выкуп обанкротившихся компаний. В 2008 году была раскрыта крупнейшая в американской истории финансовая афера. Бернард Мэдофф лишил инвесторов 50 миллиардов долларов. Сотрясали Америку и политические скандалы. Губернатор штата Нью-Йорк Спицер ушел с поста из-за пользования услугами проститутки. Обвинен в коррупции губернатор Иллинойса Благоевич. Бывший кандидат в президенты Джон Эдвардс, родивший за чистоту нравов, признался в супружеской неверности. Судя по опросам общественного мнения, американцы почувствовали, что над ними сгущаются тучи. Случайно или нет, но в кинозалах рекордсменом по сборам стал кинофильм «Сумерки» о вампирах. Правда, в фильме вампиры выглядели сексапильными джентльменами, не лишенными благородства. Среди героев года американцы называют чемпиона Пекинских олимпийских игр по плаванию Майкла Фелпса, в честь победы которого 8 раз был исполнен гимн Соединенных Штатов. Но настоящим победителем оказался сам Китай, сумевший все же благополучно провести Олимпиаду, которая была на грани бойкота из-за пекинской политики в отношении Тибета. Американская история пополнилась еще одним рекордом – самой длительной предвыборной президентской кампании – благодаря которой мир узнал имена Барака Обамы и Сары Пейлин. В 2008 году произошло, казалось, невероятное. Президентом Соединенных Штатов был выбран афроамериканец. К Как сказал сам Барак Обама в своей предвыборной речи в Филадельфии, мы увидели, что Америка готова к переменам. В этом уникальность нашей страны. То, чего мы достигли, внушает надежду. Богатые и бедные, черные, белые, испаноязычные, азиаты, индейцы, гомосексуалисты и гетеросексуалы, здоровые и больные, мы были, есть и будем Соединенными Штатами Америки. Для многих в Америке и за ее пределами Обама стал символом надежды на перемены к лучшему. Но когда ждешь слишком многого, возможно, разочарование. На это сам Обама ответил. Во время президентской кампании мы увидели, что американцы крепко держатся за принципы демократии и говорят «это наше». И я надеюсь, что не разочарую их. Мне кажется, я собрал правительство вполне компетентное, честное, и мы будем стараться сделать жизнь американцев немного лучше. Мечтал ли он стать президентом? Какое-то время я думал, что мог бы стать архитектором. Мне нравилось строить. Потом я хотел стать баскетболистом. Наконец, судьей. Но я не поседа и не смог бы сидеть в судейском кресле целый день. Но чего я никак не ожидал, так это, что стану президентом Соединенных Штатов. Но в Америке все возможно, если идти к своей цели.
Breathe,
пока мы дышим, мы надеемся. Когда мы наталкиваемся на цинизм и сомнения, когда нам говорят, это невозможно, вы это не сможете, мы отвечаем, сможем.
Yes,
Барак Обама, человек 2008 года.
Ян Рунов, корреспондент «Радио Свобода» о некоторых итогах 2008 уходящего года для американцев. В начале следующего часа не забудьте, как всегда, послушать новости, а затем уже место в студии займет Марк Крутов. Начнется программа «Свобода в 9». Я приветствую его сейчас. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро всем нашим слушателям. Сегодня может быть вынесен приговор заместителю московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову, которого обвиняют в том, что он сломал руку милиционеру во время разгона митинга в Южном Бутово. В прямом эфире сам Иван прокомментирует итоги этого процесса, который он и его коллеги считают сфабрикованным. Полковник Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки, досрочно освобожден из-под стражи. Родители пострадавшей возмущены и начинают собирать новые доказательства, чтобы вернуть Буданова за решетку. Эксперты «Радио Свобода» об итоговом телеинтервью Дмитрия Медведева российским журналистам и московский репортаж. В генеральный план столицы официально внесено решение о сносе старых панельных 9-этажных домов, несмотря на то, что многие из них, по мнению экспертов, еще могут прослужить долгие годы.
Спасибо, Марк. Мы с вами пересечемся в выпуске новостей спорта примерно через час, пока продолжаем принимать сообщения слушателей с оценками деятельности Дмитрия Медведева на посту президента России. Вот что, в частности, пишет нам слушатель Шамиль: в рамках отведенной ему роли вполне, то есть удовлетворяет Шамиля деятельность Дмитрия Медведева, железный канцлер доволен, на нужды народа и демократию наплевать обоим. 8:30 московское время. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Евпатории при разболе завалов взорвавшегося жилого дома найдены тела 2 погибших. Живыми спасатели извлекли 16 человек, 4 из них госпитализированы. Под завалами могут оставаться до 50 человек, наиболее вероятная версия – взрыв бытового газа. Президент России Дмитрий Медведев проведет в четверг совместное заседание Совета Безопасности и Госсовета. Пресс-служба Кремля сообщает, что главным пунктом повестки будет политика страны на постсоветском пространстве, отношения в СНГ, Евразиатском экономическом сообществе и организации договора о коллективной безопасности. Самолет МЧС доставил из Египта в Россию тела 6 погибших россиян. 6 пострадавших совершили посадку в подмосковном Раменском. В автокатастрофе под Дахабом 22 декабря погибли 7 человек, россияне и гражданка Украины. Пострадали 12 российских туристов. Российский правозащитник Сергей Ковалев отказался сотрудничать с Общественной палатой. В открытом письме, помещенном в интернете, Ковалев заявил, что этот институт создан властью для имитации представительства гражданского общества. Решение суда об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки, вызвало протесты правозащитников в Чечне. Если «Нафтогаз Украины» до 1 января не заплатит «Газпрому» за газ, поставленный в ноябре и декабре, российская сторона прекратит поставки топлива на Украину. Об этом заявил после переговоров двух компаний в Москве представитель российского концерна Сергей Куприянов. В ингушском селении Кажево неизвестные бросили гранату во двор одного из домов, в котором, по предварительным данным, проживает семья сотрудника прокуратуры Назрани. Никто не пострадал. Страны-члены Организации Объединенных Наций согласились увеличить двухлетний бюджет ООН почти на 700 миллионов долларов. Генеральная ассамблея в среду пришла к консенсусу по этому вопросу с учетом подорожания 27 миссий ООН, в том числе в Ираке и Афганистане. Христиане западного обряда отмечают Рождество Христово.
О погоде. Сейчас в Москве давление 757 миллиметров ртутного столба, температура минус 6, ветер восточный метр в секунду, влажность 86%, осадков сегодня не ожидается. Температура составит 4-6 градусов мороза. Завтра существенных перемен не предвидится в погоде. Температура минус 5-7, по крайней мере, так информирует ресурс Гизметео.ру. До минус 11 ожидается в ночь на 27 декабря. Днем, правда, столбик термометра понизится до отметки минус 8. И вот на протяжении полутора-двух дней, судя по всему, в Москве осадков не будет. Возвращаемся ко вчерашнему интервью Дмитрия Медведева, российского президента, который заявил о том, что курс рубля должен быть эффективным, а российская власть должна действовать мудро, но жестко. Это цитаты из интервью президента России, который заверил в том, что в паре с премьер-министром страны Владимиром Путиным ему работать комфортно, представителем трех федеральных телеканалов. За час беседы журналисты не задали президенту ни одного неудобного для него вопроса. Некоторые моменты этого интервью известный московский политолог, эксперт московского центра Карнеги, прокомментировал в беседе с моим коллегой Андреем Шарым.
Дмитрий Медведев несколько раз употреблял слово «комфортно» в разных частях своего выступления, в частности, вот когда он говорил о своих отношениях с Владимиром Путиным. И я тут задумался о том, что давненько уже не видно было их вместе.
Я помню выражение лица Путина, когда Медведев участвовал в инаугурации, выполнял президентские обязанности, в частности, выступая с посланием. Честно говоря, других ситуаций, когда они были бы не вынуждены находиться вместе, а находились бы по доброй воле, я не помню. Мне кажется, что до сих пор мы имеем путинскую систему власти, и Владимир Владимирович Путин выступает не только как основатель, но и как основной держатель акций, как человек, который принимает решения. А Дмитрий Анатольевич Медведев имел бы возможность выступить в более самостоятельном качестве, но, мне кажется, после Кавказской войны и прихода финансового кризиса эти возможности практически все улетучили.
Вы что-то новое для себя политическое обнаружили в этом интервью?
Честно говоря, нет. Я думаю, что жанр этого интервью – это скорее дать какой-то позитивный сигнал о том, что власть существует, что она заботится о гражданах, и упомянуть все негативные проблемы до обращения президента к российскому народу под Новый год. То есть нельзя было там не упомянуть тех важнейших событий, которые, собственно, сформировали этот год и будут определять развитие России в будущем, вставить туда сюжеты, связанные с Кавказской войной и с кризисом, тоже было бы неуместно. Поэтому я не думаю, что мы присутствуем при рождении какого-то такого инструмента, который будет использоваться и впредь, а это скорее разовое и в этом смысле поставленное театрализованное действие.
Николай Петров, московский политолог, беседовал с моим коллегой Андреем Шаром. Любопытно будет справиться с мнением жителей Кирова, который оценивает деятельность Дмитрия Медведева на посту президента России накануне. Их опросила корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Да, считаю, все-таки молодой, заслуживает любовь немножко народа. Ну, потому что все-таки политика его такая идет, доброе положение Путина.
Вы знаете, про себя я могу сказать, что я живу нормально. У меня есть пенсия, у меня есть работа, пусть малооплачиваемая. У меня есть сын, который мне помогает. Слава богу, но ведь масса людей живет хуже.
Потому что жить дальше так невозможно, абсолютно. Я имею в виду социальную сферу. То, что все кругом деньги нужны, за все плати. Если не заплатишь, ты просто умрешь. У меня столько денег нет, если, допустим, ладно, я еще молодая, здоровая, а если вот моя бабушка, у нее столько болячек, она умрет у меня скоро.
Кому нужно? нужен народ, никому не нужен он. Если бы мы были кому-то нужны, то бы на нас обратили внимание, правда?
Но пока ничего не заметно, никаких успехов вроде. В дальнейшем, да, видно будет.
Мы еще и не почувствовали, прошло-то еще, года даже не прошло.
Пока нет, потому что что-то какой-то кризис в стране, что это такое, надо, чтобы все было по-нормальному. Но если постараться, думаю, все можно сделать. Но из-за чего-то же он начался, значит, надо искать причины в чем и разбираться в этих причинах и делать выводы какие-то.
Сначала дайте народу подняться, пенсионерам пенсию, чтобы была достойная прожиточный минимум, а сейчас народ самая бедная, это Кировская область, наверное.
Ой, не знаю, что дальше, следующий год покажет. Потому что в связи с кризисом, когда идет, знаете, массовое увольнение, я не знаю сказать как. Много и положительного, много и отрицательного. Поэтому пока нас, бюджетников, это, правда, мало коснулось. Но не знаю, вот еще первую зарплату не получили. Но как это будем оценивать? Я не знаю. Будем оценивать, какая будет зарплата. Тоже это имеет значение. Как на него, в общем-то, и посмотрим.
Все зависит от угла зрения. Что мы ставим в угловой угла и что имеем в виду под успешностью? Хотя, безусловно, Медведев всячески пытается показать, что он новый президент. Он президент серьезный, он президент невременный. Самый большой провал – это неспособность наладить работу с регионами. Единственный рецепт, который оказался найден, это так называемая вертикаль власти. В государе императора все было гораздо честнее.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, считаете ли вы успешной работу Дмитрия Медведева на посту президента. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Переходим к новостям культуры. Из этого выпуска вы узнаете о том, что католическая церковь собирается реабилитировать Галилео Галилея. В Париже скончалась художница Валентина Крапивницкая. Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу Ольги Назаровой «Путешествие на край тарелки». Слово Игорю Померанцеву.
Католическая церковь планирует реабилитировать Галилео Галилея, утверждавшего почти 400 лет назад, что Земля вращается вокруг Солнца. Папа Римский Бенедикт XVI назвал его «человеком истинной веры, благоговейно созерцавшим творение Божие». В мае 2009 года будет созвана специальная конференция для изучения дела Галилея. В Париже скончалась художница Валентина Крапивницкая. Она родилась в 1924 году в семье поэта, художника и композитора Евгения Крапивницкого, основавшего в 50-е годы неформальную Лианозовскую школу. Валентина Крапивницкая вышла замуж за другого лианозовца, Оскара Рабина. Как и муж, выставляться в официальных советских залах она не могла. Вместе с Рабиным эмигрировала в 70-е и поселилась в Париже. После развала СССР к Валентине Крапивницкой пришло признание и на родине. Большая выставка ее работ прошла в прошлом году в Пушкинском музее в Москве. Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу Ольги Назаровой «Путешествие на край тарелки». Это сборник эссе на историко-культурно-кулинарные темы. Автор рассказывает о кухне Ватикана, о поваренной книге жены Диккенса, о гастрономических привычках лермонтовских героев, о советской кулинарной империи, о знаменитых поварах, ставших популярными писателями, и об известных писателях, которые проводят на кухне чуть ли не весь свой досуг. Каждое путешествие заканчивается рецептом. Британская газета «The Stage» – «Сцена» сообщает, что самой влиятельной фигурой в английских театральных кругах за последние десятилетия признан композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Его мюзиклы «Кошки» и «Призрак оперы» сделали его одним из богатейших людей музыкального мира, комментирует Иван Толстой.
В начале 70-х, когда я заканчивал школу, никаких кошек еще не существовало. Для нас только что распались Битлы, все гонялись за последними дисками Pink Floyd и Led Zeppelin. И вдруг появилось нечто странное, небывалое, ошеломляющее. Двойной альбом рок-оперы Jesus Christ Superstar какого-то композитора с вычурным именем Эндрю Ллойд Уэббер. Это Ллойд в середине особенно восхищало, придавало шику. Был у нас нас в школе один пижон, меломан Валера по кличке Стерео. Он ходил всегда одетым с иголочкой и восхищал всех. Есть такие люди, у которых даже в слякотную погоду башмаки остаются без пятнышка. И, конечно, у Валеры, у первого, была с ума сводящая западная стереосистема. Зато у меня дома был Jesus Christ Superstar, привезенный отцом. И сам чистенький Валера Стерео стал ходить ко мне и слушать. И завидовали мне все. И Валеру немедленно прозвали Валерой Ллойд Стерео. Ему очень шло. Так что значение английского композитора у нас в ленинградской школе уже 35 лет назад понимали не хуже этих хваленых британцев.
С выпуском новостей культуры Иван Толстой и Игорь Померанцев. Очередной репортаж из Ростова-на-Дону. Речь пойдет о любви и наркотической зависимости. Сможет ли любовь спасти от наркотиков? Необычную историю жизни двух бывших пациентов Ростовского наркологического центра рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бакунин.
Они не боятся называть свои настоящие имена и не скрывают от людей того, что с ними было до этого. Говорят, пусть далеко не лучший, но все же это один из этапов их жизни. Владимир и Светлана познакомились в реабилитационном центре для наркобольных. Он зависел от шприца с зельем больше 8 лет, она 3 года. За это время молодые люди не раз становились пациентами самых разных клиник, но только увидев друг друга, поняли, такую жизнь нужно срочно менять на что-то совершенно новое и пока еще неведомое. Эта молодая семейная пара помогла не только избавиться от тяжелой болезни, но и понять смысл бытия многим другим людям, попавшим в зависимость от наркотиков. А их самих от пагубного пристрастия спасла любовь. Это не сценарий нового кинофильма, это реальная история двух ростовчан. Действительно, они помогли друг другу самой своей встречей. Как ни банально это звучит, но в тот момент воссоединились две половинки одного целого. Как вспоминает теперь Светлана.
Испробована была масса всяких разных способов, чтобы от этого избавиться, но ничего не помогало. Он помог в какой-то степени мне тоже. Ну и общение с ним, дружба. В дальнейшем семья и брак.
Примерно то же самое говорит и Владимир. Уже 5 лет, как они вместе. Живут нормальной жизнью и воспитывают свою маленькую и такую желанную дочь. Еще до свадьбы, сразу после курса реабилитации, ребята решили остаться на какое-то время работать в центре, чтобы помочь другим людям. А когда вернулись в Ростов, то поженились и создали небольшую строительную фирму. На работу Владимир взял тех, кому не доверяли нигде, бывших пациентов своего в кавычках наркодиспансера. Затем к ним стали приходить и из других реабилитационных центров. По словам Владимира,
я пережил как бы боль. Ну, я знаю, что такое отречение от людей, когда родные и близкие отказываются. И человек, который пережил это состояние, у него есть сострадание к этим людям и, конечно, желание помогать им.
У Светланы и Владимира получилось, если не все, то многое. Они создали не только свою семью, но еще одну, большую, из тех, кому была необходима помощь. Еще вчера бывшие пациенты различных наркоцентров сегодня не работают, дружат, занимаются спортом. В общем, целиком и полностью вернулись к нормальной жизни. И не только с помощью медикаментов, а прежде всего потому, что в них поверили и помогли. Теперь вот Константин задумывается, вспоминая свою жизнь до 27 лет. Стоило ли оно того? Слишком уж многое было потеряно. Сейчас он бригадир на стройке у Владимира и успешно учится в вузе. Жизнь как будто бы выровнялась. Но у него есть мечта. Одна, но очень-очень большая. Он мечтает о семье, хочет быть полезным обществу. В общем, хочет состояться как человек.
Сам смысл жизни – это и есть как бы мечта. Она разносторонняя жизнь. Ну, семья, во-первых.
А для этого, по большому счету, нужно и не так уж много. Для начала необходимо поверить в себя и попытаться сделать шаги в лучшую жизнь, чтобы затем увидеть реальные результаты. А после этого можно в полной мере насладиться внутренней свободой в кругу семьи, друзей и коллег. Григорий Бакунин для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Без четверти 9, московское время, коротко о главном.
«Радио Свобода», новости.
Самолеты МЧС доставили из Египта в Россию тела 6 погибших россиян и 6 пострадавших. В Евпатории при разборе завала взорвавшегося жилого дома найдены тела 2 погибших, живыми спасатели извлекли 16 человек. решение суда об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки, вызвало протесты правозащитников в Чечне. Бывший представитель Грузии при ООН Иракли Аласани выступил с критикой политики президента Михаила Саакашвили и призвал к досрочным выборам. Официальный курс рубля на сегодня 28 рублей 61 копейка за доллар американский и 39 рублей 96 копеек за евро. Более подробно о сегодняшних главных свершившихся событиях в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем знакомить вас, уважаемые слушатели, с главными, на наш взгляд, публикациями свежих российских изданий периодических. Я вновь приветствую студию Валерию Шабаеву. Что там сегодня мы еще не разобрали из того, что пишут газетчики, наши коллеги пишущие?
Есть еще, да, одна очень такая важная тема, на которую обратили внимание практически все. Тема эта прозвучала в вашем выпуске новостей только что. Речь идет о досрочном освобождении полковника Буданова. Димитровградский суд Ульяновской области вынес вчера решение об условно-досрочном освобождении бывшего командира 160-го танкового полка Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, которую он принял за снайпершу боевиков. Из своего 10-летнего срока заключенный Буданов не отбыл год и 3 месяца, отмечает газета «Коммерсант». На волю полковника должны будут отпустить в течение 10 дней со дня принятия решения. Отец Эльзы Кунгаевой собирается обратиться в Страсбургский суд и дать показания о других преступлениях, якобы совершенных полковником. А в Чечне на Юрия Буданова собираются завести новое уголовное дело. Об этом пишет газета «Коммерсант». Сообщает вот об этом решении освободить досрочно Юрия Буданова также газета «Новые известия» и отмечает, что в тот же день, вчера, Верховный суд Мордовии отложил рассмотрение дела об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. По логике отечественного правосудия, освобожденный убийца менее опасен для общества, чем освобожденный юрист, пишут «Новые известия». Ну и вот эту вот параллель между освобождением Буданова и неосвобождением Бахминой проводит не только «Новые известия», но и газета «Время новостей», надо понимать так, потому что газета как раз вот под статьей об освобождении Буданова помещает сообщение «Интерфакса» о том, что Светлану Бахмину не будут освобождать. Ну, а также газета «Ведомости», которая посвящает этому вопросу сегодня свой редакционный комментарий. Вот что пишет издание. Бывший полковник Юрий Буданов получил условно-досрочное освобождение. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина остается за решеткой. Рассмотрение ее ходатайства об УДО отложено. Рассмотрение ходатайства об УДО – рутинная процедура отечественного правосудия. Причем большая часть прошений осужденных удовлетворяется. И вот какая статистика приводится. 132 тысячи из 193 тысяч в 2007 году, 57 тысяч из 88 в первом полугодии 2008-го. Тем не менее, принятые в один день судебные решения символичны. Они показывают, насколько по-разному отечественные суды и прокуратура трактуют одни и те же аргументы. Решение, на первый взгляд, не выглядит экстраординарно. Юрий Буданов отбыл больше 8,5 лет из 10, отмеренных приговором. В случае с Бахминой прокуратура имела право затребовать дело для дополнительного изучения. Но в двух ситуациях действует совершенно разная логика. Буданова, виновного в совершении 3 насильственных преступлений, из них 2 особо тяжких, убийство с отягчающими обстоятельствами похищения человека, в феврале 2007-го перевели в колонию-поселение с более мягким, чем в обычной зоне, режимом содержания. А теперь с 5-й попытки освободили, несмотря на негативную характеристику руководства колонии. Отмечает газета, что судья Владимир Букреев, который вынес приговор Буданову, теперь сам находится на скамье подсудимых. Военная прокуратура обвиняет его в мошенничестве. Светлана Бахмина никого не убивала и не грабила, продолжают ведомости. Ее осудили за экономические преступления, присвоение имущества и уклонение от уплаты налогов. Она мать троих малолетних детей. Вчерашнее рассмотрение ее ходатайства в Верховном суде Мордовии – четвертое по счету. Оно ходит по инстанциям более полугода. Просьба прокуратуры отложить заседание для детального изучения, продлевающее время нахождения Бахминой и ее дочери под стражей, похоже на издевательство. Совпадение во времени двух решений, конечно, не планировалось. Эти два решения не приняты волей одного человека, они приняты разными людьми в разных точках страны, но сопоставление напрашивается. Невозможно не воспринимать их в связке, не сравнить их и не прийти к выводу. Так действует система. Она так думает и делает такой выбор. Это был редакционный комментарий в газете «Ведомости». Ну и еще немного, может быть, о фигуре условно-досрочно освобожденного Буданова. Об этом подробно пишет газета «Новые известия». Когда Буданов приехал на БТРе в село, он похитил из дома школьницу, затем в своем вагончике изнасиловал девушку, задушил ее. Ну, а когда преступление и распорядился отвезти ее тело в лес. А когда преступление было раскрыто, Буданов стал юлить, прикидываясь то душевно больным, то мстителем мифической снайперши, за которую он якобы принял школьницу. На защиту убийцы горой встали национал-патриоты во главе с генералом Шамановым, в подчинении которого служил насильник. Процесс длился не один год, и лишь благодаря постоянному вниманию общественности к этому громкому делу, защитникам Буданова не удалось замять дело и увести убийцу от ответственности.
Спасибо, Валерия Шабаева, с некоторыми публикациями, посвященными в частности делу Юрия Буданова. Я напомню, что суд принял решение об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова, который был осужден за убийство чеченской девушки. С обзорами сегодняшних российских газет была Валерия Шабаева. В Москве 8 часов 52 минуты. И предлагаем вашему вниманию первую часть из серии интервью, посвященных важным и интересным общественным проектам и инициативам, которые либо появились, либо проявили себя в уходящем году. Это, конечно же, не рейтинг и не список из серии «Самый лучший», «Самый влиятельный» и так далее. Героями нашей мини-рубрики стали довольно скромные начинания, которые имеют отношение к разным сферам общественного сознания, от истории до искусства. В демократических странах именно такие проекты являются основой функционирования гражданского общества. Начнем с важнейшей для современной России сферы – исторической памяти. В 2008 году исполнилось 5 лет Координационному совету «Норильское сопротивление» организации, созданной бывшими сталинскими политзаключенными, участниками восстания в Нориль-Лаге в 1953 году. Эта общественная группа при поддержке компании «Норильский никель» собирает драгоценные свидетельства о событиях того трагического года, издает книги, ведет просветительскую деятельность. Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с одним из руководителей «Норильского сопротивления», бывшим узником «Нориль-Лага» Львом Нетто.
Норильское сопротивление. Речь идет о восстании или о забастовке в норильских лагерях и одновременно сейчас о сопротивлении забвению, наверное, этих событий.
Кирилл, все очень последовательно отражает действительную картину, как сегодня есть. Но главное, конечно, это все же была забастовка, которая уже была спровоцирована невозможными условиями, ну, даже не жизни, а существования в ГУЛАГе. Это было такое дружное выступление. Здесь большое дело сыграла еще и та организация, которая существовала в лагере. Это подпольные организации, русские, украинцы, литовцы. Это было чисто забастовочное такое выступление. Но уже после практически подавления этой забастовки, а подавлялась эта забастовка именно уже как обычно не забастовки подавляются, а вооруженное восстание, так уже начальство наше отчитывалось перед Кремлем, перед Москвой, что мы подняли вооруженные восстания антисоветского типа. Это название уже как-то вошло вот в историю воспоминаний, повторяем это название «восстание», но только уже с разъяснением, что это было действительно восстание духа людей.
Это событие 50 с лишним летней давности. Теперь давайте поговорим о деятельности вашего координационного совета. Из чего она состоит? Это выступления или какие-то издания?
Во-первых, я должен как-то сказать, что о Норильском восстании еще Солженицын писал в свое время, когда написал о восстании Кенгирском «40 дней Кенгира». А о Норильске он записал краткую фразу. В Норильске была бы тоже отдельная глава, но ничего не известно. Практически до начала вот уже нового тысячелетия совсем мало было, что известно о Норильском восстании. Во время нашей встречи, когда было 50-летний юбилей этого события, когда был организован вот наш такой вот, мужчин громко сказать, что это организация, это группа людей, которые, собственно, были участниками вот этой юбилейной встречи, и которым вот эта встреча, ну, как бы поручила придать гласности как можно шире, что же это было за событие 53-го года в Норильске. Это, собственно, и легло в основу нашей деятельности. Прежде всего, это нужно было собирать живые воспоминания, то есть то, что люди сами прошли, видели и говорили. Мы уже столкнулись с тем, что те данные, сведения архивные, очень, порой, можно сказать, что лживы, они противоречивы и не отвечают истинной действительности. Поэтому мы, главной задачей перед нами стояла, перед этой группой людей, чтобы собрать эти живые воспоминания. Ибо уже через 50 лет участников осталось очень мало. Мы создали картотеку тех, кто в то время был жив. И у нас получилось, что норильчан, которые были, было 150 человек еще. Теперь прошло еще, после 3-го года, еще 5 лет, так уже осталось уже 70 человек. Поэтому мы понимаем ту заботу, стремление как можно быстрее собрать сведения от участников. Это достаточно сложно. Мы так распределились, что каждый представитель этой нашей группы у себя в стране собирает эти всякие сведения, объединяет людей. Объединяются в Литве, на Украине. А у нас получилось, конечно, очень сложно. Страна большая, и чтобы все рассыпались по всей стране люди, начиная с запада, из севера и на юг, по всей стране, поэтому поиск был сложен. Надо еще сказать, что это я вам назвал цифру, что 70 человек, но это в целом, в общем, но среди них, наверное, больше половины, которые на сегодняшний день привязаны к своему дому, они не могут перемещаться, они и возраст, и болезни, и все тут вместе взятое. Сегодня мы уже, я считаю, большую работу в этом провели. Уже у нас выпущено 4 книги в издательстве о времени, о Норильске, о себе, где собраны эти воспоминания. Тем более это важно потому, что это событие было в лагере, который состоял из 6 лагерных отделений. И в каждом лагерном отделении своя была специфика, свой сюжет и прохождение забастовки, и особенно подавление, как это подавлялось. Поэтому это нельзя, значит, одним каким-то или коротким словом сказать, как это произошло. Поэтому мы считаем, что это нужно делать, и многое сделано. 4 книги выпущены, которые описывают все эти лагоотделения, но еще есть и значительное количество белых пятен.
События 55-летней давности вспоминал Лев Нетто, бывший узник Норильлага, ответивший на вопросы моего коллеги Кирилла Коприна. Я завершаю программу «Время свободы». Еще одна оценка деятельности Дмитрия Медведева на посту президента России. Оценка Дмитрия Леонидовича, нашего слушателя. Молодой, умный, а какая речь? Возмущает то, что вместо слов «будет сделано», говорит «должно быть сделано». А это не одно и то же. Его предшественник тоже наобещал на 20 лет вперед, а кризис развеял его мечтания. Спасибо всем за внимание и активность. Для вас сегодня работали в прямом эфире продюсер Михаил Касторов и ведущий Дмитрий Морозов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный интернет.